Добрый вечер. В рамках философских бесед у нас сегодня тема лекции «Атеизм и наука». И в гостях у нас профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Ильич Осипов.
Тема, наверное, несколько, может быть, необычная для наших уже дней, поскольку произошли очень серьезные изменения в сознании, по крайней мере, многих уже людей, которые были воспитаны в эпоху атеизма, и когда единственным научным мировоззрением был атеизм. Оказалось потом, что все не так просто, как кажется. И в этом убедилось достаточно большое число людей, что, оказывается, религия – это не просто что-то такое антинаучное явление, а это действительно мировоззрение, которое также стремится и отвечает на те важнейшие вопросы, которые стоят перед человеком. Какие эти вопросы? Прежде всего, конечно, это вопрос о смысле нашей жизни, но это же правильно. Зачем я живу? Мы знаем, зачем мы работаем, знаем, зачем мы едим и пьем, но понимаем, что мы живем не для того, чтобы есть и пить, а, наверное, для чего-то другого, более высокого. Интуитивно при этом мы ощущаем еще и другое, что трудно себе представить, чтобы человек был на уровне тех, я бы сказал, видов жизни, которые мы наблюдаем вокруг себя. Уровень в данном случае подразумевается какой? Они исчезли, и все. Увял цветок, и больше его нет. Мы просто интуитивно ощущаем, что в нас есть нечто другое. И это ощущение своей, если хотите, жизни, причем это удивительное ощущение, да, оно неистребимо в человеке. Мы наблюдаем вокруг себя, слышим и видим, как умирают наши родственники, близкие, друзья, сообщаются о смерти других, многих людей. Но вера, если хотите, в свою жизнь как-то не иссякает. Ощущение жизни, какой-то вечности даже этой жизни, оно присутствует. Это, конечно, интуиция. Это какое-то подсознательное чувство, это, конечно, никакой не аргумент. Но о чем хочется сказать, что вот совсем недавно, хотя уже теперь, уже изрядно, кажется, время прошло, оно течет что-то с огромной скоростью, действительно. Действительно, часы идут, дни бегут, а годы летят. Кажется, совсем недавно еще, ну, по крайней мере, многие, может быть, кто учился еще в советское время, помнят, что из себя представляла религия с точки зрения идеологии государственной. Все прекрасно это помнят. И вот эта инерция, она в какой-то степени, конечно же, продолжается. Это не так просто уйти от нее. И возникает очень важный вопрос. Вообще, что может служить критерием истинности той или иной теории? Давайте представим себе, вот две теории. Одна теория – существует Бог, что человек имеет душу, что человек – это то существо, личность которого не исчезнет. И другая теория – нет никакого Бога. Мир существует сам по себе. Он развивается по практически малоизвестным нам законам, потому что то, что мы знали, это есть ведь ничтожный островок в океане непознанном. Кстати, как хорошо, когда ученые-братья, они прекрасно знают самое главное, что мы ничего не знаем. Потому что та капля, которая нам известна, это действительно чепуха по сравнению с тем колоссальным морем, которое открывается ученому взору человека. Более того, вы знаете, даже совершенно очевидная вещь, кстати, очень парадоксальная и, я бы сказал, ну, даже странная на первый взгляд. чем больше человек познает, тем, оказывается, в масштабах познания он меньше знает. Идет удивительный процесс. Расширение знания к чему приводит? К тому, что поле знания становится все более широким, и процент его знания становится все меньше. Узнал одно другое, и открылось поле непознанного в порядке раз больше. Поэтому процесс идет очень удивительный. Удивительный процесс. Все уменьшается, процент наших знаний по сравнению с непознанным. Ну, правда, это интересно. Это кажется парадоксальное что-то. Так вот, если рассматривать религию и атеизм, правда, хотел бы сказать, что когда я выступаю, и я говорю о религии, я говорю только о православии. Потому что сейчас в понятие религии столько уже вместилось всяких вещей, вплоть до абсурдных, вплоть до диких, которые просто не хочется даже называть религией, я не хочу отвечать ни за одно из них. Более того, я не хочу даже отвечать за христианство вообще. Потому что скажу вам, на эту же тему совершенно отдельное и особое, что православие принципиально, вы слышите, принципиально очень во многом отличается от католицизма и протестантизма. В этом я убедился, когда мне неожиданно вдруг в академии попросили меня на время немножко провести курс, ну, почитать курс западных исповеданий. Это католицизм, протестантизм. Ну, на немножко, ну, это сколько? Ну, полгода, ну, год. Я согласился. И потом читал лет 15 с лишним. Так. И вот убедился я за это время, я даже не предполагал, хотя окончил каждый семинарий, академию, аспирантуру. Так я, знаете, даже не предполагал. И убедился в одном тезисе, который сформулирован очень хорошо по латыни римляне, «Docendo dissimus» – «Уча учимся». Это действительно так. Убедился в том, что, оказывается, действительно, православие принципиально во многом, в очень серьезных вопросах, отличается от западных христианских конфессий. Я говорю все это для того, чтобы сказать, что, употребляя слово «религия», я говорю только о православии и отвечаю только за него, а не за что другое. Так вот, в данном случае, действительно, ну, в советское время, по крайней мере, человек в основном оказывался перед лицом вот двух теорий. Одна из них, единственная научная, простите меня, что я немножко иронизирую, извините, кто не согласен, единственное научное – это атеистическое мировоззрение, и другая – религиозное. Хотелось бы очень подойти к этому, хотя бы с чисто формальной позиции. Каждая теория чем обосновывается, на каком основании она считается, ну, правильной или приемлемой, ну, можно сказать, очень громко, истинной, ну, как вам угодно. Но, по крайней мере, теория приемлема только та, которая имеет, во-первых, факты. Вы знаете, мечтать можно о чем угодно. Гипотез можно строить не знаю что. Я читал, как лунные жители, знаете, как они здорово живут на Луне, лунатики. Они себе Бог открывают на замочке, у них Бог, закладывают туда сразу бараны, ведро там, два воды, вина заливают, и целый месяц живут все, знаете, как хорошо. Ну, мечта, да и только. Но для кого-то. Так, речь идет не о фантазиях, а идет о, именно о чем-то серьезном. Итак, какие эти принципы? Думаю, ни для кого это не секрет. Первое, конечно, это факты. Нужно иметь какие-то факты для того, чтобы делать выводы. Но и эти факты требуют проверки. Потому что могут быть случайные факты, могут быть явления, которые, ну, просто мы пока не можем объяснить. И потом факты требуют опять именно подтверждения. Принцип верификации – это один из просто необходимых принципов, которые присутствуют в научных исследованиях. Ну, по крайней мере, эти два основных, хотя я знаю, что можно назвать еще некоторые, но это основные. Без которых мы, ну, ни о какой значимости теории пока говорить, ну, не можем. Вот если с этой точки зрения подойти, по крайней мере, к этим двум теориям, назовем атеизм и назовем религия. Ну, начнем с чего? Ну, хотите, давайте с атеизма. Итак, первый вопрос. Какие факты может предложить атеизм? Факты, которые свидетельствовали бы, да, о том, что никакого высшего разума, который часто в религии называют Богом, не существует. Это интересно, действительно. Вообще, я хочу при этом заметить, один очень-очень такой важный заметить. И, может быть, я приведу пример, чтобы это лучше звучало. Вот в этом лесу я увидел медведя. Вы скажете, да, медведя, простите. И это правда? Я говорю, ну да, я видел. Я скажу, что это очень сомнительно. Вдруг совершенно незнакомый другой мне человек, какой-то говорит, я тоже видел. Говорю, что такое? Вы что? Третий вдруг совершенно неожиданно, я тоже видел. Слушайте, это уже что-то странное. Потом пятый, десятый, слушайте, это что-то невероятное. Это не может быть, чтобы здесь были медведи. Что требуется, чтобы доказать, что медведей здесь нет? Понимаем, что требуется? Ой, какие тщательные розыски, если хотите, исследования, проверки, следов. Да, нужно все проверить досконально, чтобы убедиться, что медведя здесь действительно нет. Вы слышите? Чтобы отрицать существование чего-то, какие факты можно предложить? Потому что я не знаю, знаете, вот беда-то. Просто мне неизвестно. Я как-то встречался с директором института атеизма в советское время. Я задал ему вопрос, ну, мы с ним разговаривали, очень эрудированный человек. Кстати, разбирается очень неплохо в богословии, прекрасно знает западную богословскую мысль, религиозно-философскую мысль. Ну, человек действительно заслуживающий внимания. Ученый, настоящий. Доктор философии, и, естественно, не просто философии, а религиозной философии. Он директор института научного атеизма. И разговаривая с ним, попивая чаек, и, может, еще что-то, я сейчас не помню, но об этом молчите, никому не говорите. Так, я говорю, слушайте, вы мне не поможете ответить на один вопрос, на который я, ну, не могу ответить студентам. Они меня уже извели совсем, я в отчаянии. Я вас ждал, и вы просто моя надежда. Помогите мне, он говорит, что такое? Я говорю, вы знаете, студенты вообще это народ, ой, ужасный народ. Они всегда любят задавать вопросы, на которые невозможно профессора ответить. Это их любимое занятие. Что бы такое найти? И вот какой мне вопрос задали. Что должно сделать образованному человеку? Слышите? Образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот вы молчите, и он замолчал. Действительно, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? А молчал он сказать, ну а религия? Я говорю, о, с удовольствием. Вот здесь я вам с удовольствием скажу, что нужно сделать, чтобы убедиться. Что церковь только об этом и говорит. Причем, я ему говорю, причем, ладно, иногда говорит и хорошо. Некоторые говорят что-то разумное, а сколько еще всяких неразумных ответов при этом? Ну, давайте выбросим все эти неразумные ответы, все эти фантазии, всю эту чепуху, все эти суеверия. Вы что, думаете, ничего не осталось разумного? О чем говорит церковь? Но об этом поговорим позже. Итак, я хочу сказать, что первое, что касается атеизма, фактов, где они. Второе, и мы подошли к этому принципу верифицируемости. Да, ведь факты, даже факты и те требуют проверки. А тем более здесь, как быть, чем мы можем проверить, каким образом, каким экспериментом проверить, что никакого Бога нет? Хотя это утверждают множество людей. Кстати, сейчас, так, по мировой статистике, где-то 7 из 10 человек в мире являются верующими. Как можно проверить несуществование чего-либо? Правда же. Ну, мы сказали как. Нужно тщательно исследовать. Что исследовать? Все то, о чем говорит другое мировоззрение, противоположное, о чем говорит религия. Нужно здесь проверить эти аргументы, проверить то, на что она ссылается. На что же ссылается религия? Во-первых, факты. Во-первых, факты. Да, как говорят, против факта трудно идти, как против одна. Религия имеет действительно такое огромное количество совершенно поразительных фактов, свидетельствующих о том, что здесь мы имеем дело не с какими-то естественными процессами, естественными явлениями жизни, которые все-таки мы можем время от времени наблюдать, можем как-то исследовать, можем экспериментировать. Нет, совершенно удивительные есть факты. Одним из этих фактов, одним из этих фактов, является вот то, что зачем очень многие люди гоняются, просто подчас это до, ну, вы знаете, до неудобности даже, как мне кажется, извините, меня обвинят, конечно, многие верующие люди, но я говорю о чудесах. Только ищут чудес. Столько ищут, что это невозможно даже. Но это, конечно, как всегда, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Или, как иначе говорят, нет такой доброй вещи, которая бы со словом «много» не превратилась буквально в свою противоположность. Но добрая эта вещь есть. Вы знаете, ведь целые, если мы возьмем хотя бы вот такие фигуры, как вот Ян Кронштадтский. Если кто знакомился вот с этими просто огромным количеством исторических свидетельств, совершенно конкретных лиц, конкретных фактов о том, что происходило, что он делал. Причем все то, что нам известно, такие вещи, как там гипноз, например, внушение, влияние какое-то внушение на расстояние, все совершенно отпадает. Совершенно отпадает. Те факты, которые связаны с его жизнью, они просто действительно просто поражают. Когда он по телеграмме исцелял людей, тут же вставали. Причем какие? Не просто так что-нибудь на нервной, знаете, или почве, а серьезнейшие. Фактов огромное количество. Один человек. А возьмите вы, например, Ксению Петербургскую. Что здесь? А возьмите Николая Чудотворца, который весь мир знает, причем какой. Думаете, христиане? Господи, если бы только, не христиане, это знают мусульмане, это знают очень многие люди, которые никогда ни в какого Бога не верили. Да. Что только это и было, и до сих пор происходит. Я только три фигуры назвал. Я думаю, что могли бы и о Серафиме Саровском многое тоже почитать и увидеть, кстати, который, в общем-то, скончался сравнительно совсем недавно, в 1833 году. Это уже, так сказать, не в эпоху темных веков, когда не было никакой там науки, когда образование было не знаю на каком уровне, никакого не было уровня, когда не было никакого скепсиса, когда как будто бы не было отрицания, что вы. Начиная с конца 18 века, вы знаете, что произошло, когда так называемые французские просветители вдруг заявили, да, со всей силой заявили, кстати, они, эти французские просветители, кстати, не были естествоиспытателями, все были гуманитарии, это были философы, которые, я скажу вам так, без всяких оснований начали утверждать такие вещи, в которых приходится просто диву даваться. Я приведу только один пример. хорошо бы сказать об этих просветителях. Вольтер, Дидро, Руссо, Монтескьё, да. Просто вот один пример. Это самый, я бы сказал, ну, поразительный, выдающийся и, я бы сказал, просто, ну, беспардонный. Когда вдруг они заявили, что Иисус Христос, о котором мы читаем в Новом Завете и Евангелии, никогда не существовал. Это мифическая фигура. Это солнечный миф. Знаете, почему я возмущаюсь? Даже об Иисусе Христе сохранились такие исторические свидетельства, которые невозможно выбросить из науки. О нем свидетельствуют самые крупнейшие историки того времени, конца первого столетия, второго столетия. Крупнейшие историки. Иосиф Флавий, это который был одним из защитников был Иерусалима в 69-70 годах, когда Иерусалим был окружен римскими войсками, когда шла война страшная, которая кончилась полным разрушением Иерусалима, уничтожением множества евреев, и множество их было отправлено в плен. Он пишет свои истории о Христе, причем настолько конкретно, прям о нем пишет. А возьмите Плиний-младший. Это известнейший историк, который, ну, всем известен. Академия наук же, наша советская, кстати, Академия наук, помещает его труды. А жизнь 12 Цезарей. А это что такое? Вы знаете, крупнейшие историки сообщают об этом. Всю историю науки исторической. Это были бесспорные свидетельства. И вдруг теперь просто. Они что, не знали этого? Действительно, они оказались или, простите меня, невеждами, или уже людьми, которые прямо пошли на ложь. Приходится только удивляться. И это, кстати, просто... Я уж не говорю о том, что сам Новый Завет... Новый Завет. Вы знаете, сколько там авторов? Это мы привыкли Евангелие сказать, извините. Там не Евангелие, а там, во-первых, четыре Евангелия. Четыре человека говорят об этом. Затем послание, опять еще несколько буквально авторов. Причем говорят и не только говорят, а еще как рассказывают о нем. О Сократе. Кто сомневается в существовании Сократа? Они молчали. Просветители ничего не сказали, что его не было. А о нем всего два человека написали. Причем мы, если бы только сопоставили их свидетельства, так вот, как, простите, один другому противоречит. Но, я говорю, атеизм совсем недавно он возник вот в такой форме, которые попытались облечь, ну, придать ему научный какой-то характер. Это совсем недавно. Правда, удивительное явление, на что приходится обращать внимание, почему так эта небольшая группа людей, это сравнительно небольшая, вдруг получила колоссальную материальную поддержку. Деньги и пресса. Поразительное явление. Это на фоне, причем надо сказать, что, в общем-то, эпоха еще была какая? Еще масса была людей, которые действительно верующие были, религиозно верующие, и вдруг здесь колоссальный падеж. Откуда? Никто ничего понять не может. Ничего понять не мог. Откуда это? Такие деньги, такая пресса, такая реклама. Но факт остается фактом. Но мы говорим о чем? Я вот привел пример, что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет. Проверить, наверное, проверить то, о чем говорит религия. Что же говорит религия? Во-первых, факты, о которых мы сказали. Во-вторых, и это в высшей степени важно, что религиозные утверждения может проверить человек лично. Причем не требуется для этого от человека каких-то совершенно фантастических дел. Христианская религия, в частности православие, указывает совершенно конкретные средства, причем какие средства, которые, я вам скажу так, может только отнестись с величайшим уважением. Оно требует жить по совести, это во-первых. Причем по совести какой? Не только касающийся чисто внешних правил поведения, слышите? Не просто нравственности даже. Потому что нравственность – это что такое? Это образ моей жизни, который, в общем-то, доступен всем. Я верю своей семье, это все могут это знать. Я не нарушаю законов, то же самое. Я никого не убиваю, я не краду. Даже я не лгу. Скажите, а что? Я нравственный человек. Кого я обманул, скажите? Никто не скажет. Что я сделал худого, скажите? Да нет, ничего. Я нравственный человек. Христианство говорит, подумайте только, не просто о нравственности. О, если бы только. Нравственность, если хотите, о которой мы говорим, это вот этот, так сказать, поверхностный еще уровень. Необходима она. Христианство говорит, да, необходима, конечно, но, вы представьте себе, вместо того, чтобы сказать, необходимо, да, точка, ой, голубчик, давай. Нет. После этого не точка, а запятая и огромное но. К чему призывает христианство, чтобы действительно проверить истинность своих утверждений. Какое же это но? Внешне-то я могу быть очень нравственным и безупречно. А что внутри меня? А внутри меня? Пред. Мог быть такое? О чем, помните, писал, по-моему, в «Униженных оскорбленных» писал Достоевский словами князя. Он там говорит, о, если бы только открылось, что в моей душе, то открыл бы я, что в моей душе. Открылось, что в моей душе. Не только то, о чем я, конечно, не расскажу никогда широкой публике, о чем я не скажу своим друзьям и близким, о чем я никогда не скажу своим родным и самым-самым ближайшим людям, о чем я и себе-то не хочу даже говорить. О, если бы только это открылось, говорит князь, тогда миру нужно было бы задохнуться от того, что это вылилось бы из моей души. Достоевский пишет, о чем это он говорит. Такое, такие страшные вещи говорит. О чем он говорит? Ну, мы знаем о чем. Что при всей моей нравственности, да еще когда я сам вижу, что насколько я нравственный, да особенно когда я вижу, насколько я выше всех других, которые там воруют, обманывают, лгут и так далее, изменяют. Вы слышите? Я вижу, насколько я лучше. Вы чувствуете уже, да? Чувствуете, куда мы идем? Куда забираемся? Я насколько лучше других-то? Одно это тщеславие, одно это гордыня. Ой. А это зависть зеленая. Это что такое? Слушай, невозможно перечислить, что в моей душе может присутствовать, что действительно, как говорил этот князь в униженных и оскорбленных, О, если бы только открылось это миру, так ему нужно было бы задохнуться, чем только будет. Сколько неприязни к людям, сколько осуждений, я с ними вежливо себя веду, я с ним прекрасно. Он отошел, ну и скотина. О, Боже мой, какой ужас, сколько лицемерия, сколько неприязни. Это все у кого? У человека нравственного. Слышите? Один из наших православных святых, имя которого вы, наверное, даже слышали, по крайней мере, многие, Татьяфан Затворник, он произнес такие замечательные слова, которые стоит, наверное, запомнить. Они так здорово, знаете, отвечают на суть нашей жизни, на явление нашей жизни, если хотите отвечать нашей психологии, это слова поразительные. У меня студенты их знают все наизусть. И когда я их начинаю произносить, они уже у них рот до ушей от восторга. Они уже знают, что сейчас я скажу. Я говорю, слушайте, да, сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Это верно. Так оно и есть. Так и вспоминаются слова из Евангелия, когда Христос говорит, что ты хочешь вынуть соринку из глаза брата твоего? Вынь прежде бревно, тогда увидишь, как вынуть соринку. Да и разве потом мы не понимаем, когда я нравственный, осуждаю всех вокруг себя? Это о чем говорит? Насколько я лучше, вы подумайте только. И как же меня до сих пор живьем не причислили к лику святых? Просто удивляться только приходится. Как это не видит церковное руководство такой святости? Христианство, оказывается, к чему призывает человека-то? Не к этой просто нравственности, при которой человек при всей, кажется, его такой внешней респектабельности, так, может быть, сущим сатаной. Такое и есть выражение «святой сатана». Для проведения эксперимента, о котором мы говорим, христианство призывает человека к чему? Не просто к этой нравственности, которая нужна? Да, конечно, нужна. Но не отвергается, еще бы. Христианство не призывает к тому, что можно убивать, грабить и так далее. Нет. Посмотрите, о чем оно говорит. Оно обращает внимание на состояние, на наполнение, на содержание души человеческой. Помните, Чехов как писал, у человека все должно быть прекрасно. Все должно быть прекрасно. Он перечисляет и одежда, и руки, и лицо, и поведение. Ну, может, зачем мы будем сейчас соревноваться с ним? Он великолепно писал. Все должно быть прекрасно. Кстати, замечательные его эти слова замечательны чем? Он отвечает, пожалуй, на самое важное. Самое важное что такое? Это красота. Красота вовсе не черт лица. Иногда вы видите красивое лицо, но вы не захотите с этим человеком даже иметь дело. Красивый, надменный человек. О, Боже мой, нет, подальше. Видите, некрасивый, да чего симпатичный. Просто симпатичный человек, душа. С ним до чего приятно даже и быть, и говорить, и общаться. Он очень точно подметил, у человека должно быть все прекрасно. В частности, и мысли, говорит он, и чувства, и желания, все должно быть прекрасно. Ему вторит, если хотите, Глинка, наш замечательный композитор, который говорит не больше, не меньше, как следующее. Чтобы красоту создать, нужно самому быть прекрасным душой. Ах, как здорово! А если хотите, если кто-то слышал, что есть такой авторитетнейший сборник Писание святых отцов, авторитетнейший сборник, писание, пятитомник у нас, по крайней мере, он в пяти томах издан, в революции. Ну и сейчас он переиздан, конечно. Так, вы знаете, как он называется? Добротолюбие. Вы что, думаете, о доброте идет речь, что ли, здесь? Как вы ошибаетесь? Ничего подобного! Ничего подобного, не о доброте идет речь здесь. Совсем нет. Здесь слово «доброта» — это славянское слово «доброта». Это красота. На русский язык ты как надо было перевести, но не употребить-то, к сожалению. Красотолюбие. Ибо не о нравственности здесь речь идет. А то вот оно, о самой сути человека. И мы уже прекрасно понимаем, суть человека составляет вовсе не его поведенческие формы, его ориентации в этой жизни. Нет, красота человека внутри его скрывается. Здесь она, эта красота, красотолюбие. Представляете? Подумайте только, о чем идет речь? Оказывается, те, которых называют святыми, те, о которых говорят, что они восходили, действительно уподоблялись Богу. Причем как уподоблялись? Их даже называют преподобными, не только подобными, а преподобными. К чему они стремились? Чего они достигали? Что они показали своей жизнью? Красоту. Вы подумайте. Красоту сердца человеческого. Красоту души. Мы говорим о проверке православия как теории. Как же проверяется эта теория? Видите как? Оказывается, красотою души человек. Попробуй. Ты хочешь проверить, есть Бог или нет? Знай. Принцип и закон общий. Подобное познается подобным. Другого пути нет. Бог – это дух, а не существо, которое сидит на какой-то там планете. Это дух. А дух мы знаем, как у каждого человека может быть различным. Может быть отвратительным. Может быть просто вожделенным. Дух – это. И вот здесь как раз, оказывается, христианство призывается к чему? Призывает к тому, если ты хочешь действительно познать, есть ли Бог. Который находится не в каком-то созвездии, а который в душе каждого человека присутствует. В душе каждого человека присутствует Бог. Ведь надо же придать все значение словам Христа, когда он сказал, «Царство Божие внутри вас есть». Царство Божие – это есть Бог. Это же не есть географическое место. Тем более не какая-то точка в нашем теле. Это и есть состояние, это дух. Дух Бога. Сам Бог. Итак, мы хотим убедиться, что Бог есть. Пожалуйста, путь открыт. Путь открыт. Причем какой путь? Вы подумайте, к чему призывает христианство? Что, к насилию, крови, убийствам, революции? Разве к этому? Призывая к такому, к такой чистоте человеческой личности, перед которой может только преклониться. Почему бы не проверить? Почему бы не проверить? Или мне не нужна эта красота? Да? Тебе не нравится эта красота? Какая красота? Действительно, любовь ко всем. Благожелательство, милосердие, великодушие, сострадание. Невоздаяние злом за зло. Слушайте, это же такие вещи, о которых говорит христианство, просто удивляешься. Это действительно красота человеческой личности. Это плохо? Нет. Это хорошо? Но проверь. Христианство призывает человека проверки, вот оно, принцип верификации. Проверь человека. Путь открыт. Причем этот путь не просто открыт, знаете ли, чем какими-то умозрениями. О, если бы только. Если бы это было только теоретические соображения. Можно было бы, вы знаете, все-таки подвергнуть сомнению. Но история церкви о чем говорит? Сколько, какое множество тех, который встал на этот путь и пришел к этому видению того, кто именуется Богом. Какое множество людей, лишь не единицы, не один, два, три, пять, десять, как мы медведи с вами видели. Нет. Это же практически бесчисленное множество людей, которые становились на этот путь. Но достижения этого, конечно, могут быть различные. Как и каждый, кто занимается, ну, чем угодно, спортом, музыкой, правда ли, художеством, достижения могут быть разные, в зависимости от того труда, который мы приложим. Недавно говорят, гений, кто такой гений? 95% труда. А, 5%? Да, с этим он родился. Это верно. Но действительно становились гениальными те, кто действительно на основе этого горения, потрясающего горения подчас, просто диву даешься у людей, именно горение, их не остановишь ничем, при этом совершали какой потрясающий буквально труд, личный, подвиг. Подвиг им, другим словом, даже не скажешь. И достигали действительно вершин, ну скажем, человеческой славы. Христианство дает возможность проверки не просто теоретической, а еще раз говорю, показывает примеры бесчисленные. Этот путь открыт. Есть этапы этого пути, есть признаки верности этого пути, есть описание тех грубейших ошибок, которые могут произойти в жизни человека на этом пути. Будь осторожен. Вы знаете, называли этот путь наукой из наук, искусством из искусств. Еще бы, конечно, наука из наук. Когда я занимаюсь другими науками, они могут моей душе, ну что дать? Ну вот я все, у меня голова уже вот такая. И помер, и все сгнило. Ах, искушение какое. Ну, правда, я оставил там кому-то что-то, какие-то труды, верно, кто-то воспользуется, но опять неясно, как воспользуется. Научные данные, мы же знаем, каковы. Это меч обоюдоострый. Им можно защищать, им можно и убивать. Атеизм, как видите, мне очень хотелось сказать, атеизм не имеет способа проверки. То есть мог бы человек проверить, но как? Кстати, мы с вами подошли к удивительному, я бы сказал, ну, замечательному, по крайней мере, выводу. Чтобы убедиться, что есть Бог и религия православия, и атеизм, оба говорят человеку. Ты хочешь убедиться, что Бог есть? Слышите, вместе, это как антагонисты, противники, вместе и тот, и другой говорят. Испытай путь, который говорит религия. Пойди туда, где говорят, что есть медведь. Это говорят и все, которые видели, и все, которые категорически отрицают. Как проверить? Пойти туда. Нет другого пути. Религия, атеизм оказываются друзьями, удивительными друзьями для ищущего человека. Единственный путь проверки религиозный. Причем, надо сказать же, конечно, что все те, кого мы называем людьми, ну, очень верующими, даже святыми, чем они еще поражают, я вам скажу, своим умом. Слышите? Умом. Когда их читаешь, просто удивляешься. Это ум настолько сильный просто ум, вот диву даешься. Это потрясающие психологи, которые, оказывается, вскрывают такие сокровенные тайны души, о которых даже подчас просто никогда не предположишь. Это же удивительно, это умные люди. Не надо, а то иногда указывают, вот сумасшедшие какие-то, верующие. Ну, пожалуйста, сумасшедшие всюду есть. И верующие, и неверующие. Точнее, и верующие в Бога, и верующие в то, что нет Бога. Так что это разве аргумент? Ну, конечно же, нет. Или когда говорили, что религия, это, знаете ли, пережиток, люди не могли объяснить какие-то события, явления жизни, природы, необыкновенные там, странные, страшные, не могли. С развитием науки как раз мы теперь начинаем понимать. О, если бы это было так, то в таком случае, век развития науки, не должно было бы не остаться ни одного ученого верующего. Если бы наука действительно могла сказать об этой сфере. Слушайте, ведь когда говорят, что наука отрицает религию, речь идет о чем? О естественных науках. О чем? О физике, о химии, о биологии, об астрономии. Слушайте, я не понимаю, как они могут отрицать? Гагарин летал, знаете ли вы, вокруг Земли и не увидел Бога. Ужасно. Я помню, я говорю, вот как, я никогда не слыхивал, что в Библии написано, что Бог вращается вокруг Земли. И Гагарин с ним не встретился, да еще не столкнулся даже. Это вообще чудесно. Как это произошло только? Оказывается, естественные науки, а именно естествознание, обычно противопоставляют религии. Говорят, оно против. Как это может быть, когда величайшие ученые всех времен, до настоящего времени, огромное количество ученых, не какой-нибудь, до сих пор, да, являются просто убежденными верующими. Как вот Дегтярева, наша директор Института мозга, да, выступала у нас, и она произнесла, академик она, да, произнесла удивительную фразу. Ну, это не фраза, она выразила свое убеждение. Говорит, создание такого чуда, как мозг человека, невозможно ничем объяснить, кроме одного. Существование высшего разумного, как она сказала, существование высшего интеллекта, иначе невозможно представить. И вообще каждый человек, который хотя немного погружался в изучение человеческого организма, даже организма, не говоря уже о прочих вещах, действительно приходил просто в недоумение, поражался, как это могло быть. Кстати, вы знаете, вот теория эволюции, как мы с ней носимся, Господи, в школе изучаем и всюду. А вы знаете, на чем она стоит? Она стоит на одном. Корень-то где? А какая наука, какой эксперимент когда-нибудь показал, что неживое может произвести жизнь, живое? Где и когда это было зафиксировано, что из неживого материи может возникнуть жизнь? Где это? Нет этого. А ведь отсюда и начинается. Все прочее только следствие. А жизнь-то как возникла? Как из неживого могло возникнуть жизнь? Разводит руками. А ведь это основание, здание всей эволюции. И до тех пор, пока мы не ответили на этот вопрос, а ответа нет, мы все прочее, мы должны только говорить, да, возможно, жизнь возникла, могла развиваться различно, может быть, эволюционно, вполне возможно, опять. Идем, подходим к высшим животным, и уже начинаются сбои. Что вперед произошло? А, да. Овца или корова. И начинается сбой. А когда дошли до человека, уже все, никто ничего не знает. Как мог возникнуть человек? Дарвин, когда опубликовал свою книгу, то ему его ближайший друг, сейчас вот забыл я, ну вот неважно, его ближайший друг написал ему записочку, записочку ему, всего маленькую записочку написал ему. А зачем обезьяне мозг философа? Даже прекрасно понял. Действительно, обезьяна великолепно приспособлена к тем условиям, в которых она живет. Действительно, зачем ей мозг философа? Ведь принцип, помните его, этой теории, приспособление к жизни, все большая приспособленность к жизни, все больше. Зачем обезьяне приспосабливаться? И если бы только обезьяне. Вы посмотрите, все виды животных и растений, которые существуют, стопроцентным образом приспособлены к той окружающей среде, в которой существуют. Стопроцентно. Каждый из них ничего не требуется. Это все потрясающее многообразие живого, удивительная просто гармония. Знаете, это гармония, в чем настолько великолепно все сочетаются друг с другом, никому не надо переходить из одного вида даже в другой. Это даже не требуется. Но я говорю еще раз, когда дошли до человека, все, пропасть. Не знаем как. Не знаем как. И вот слышишь, печатают, ну вот и другое. Нашли, нашли, что же нашли? Что нашли? Где этот переход-то между высшими млекопитающими и человеком? Перехода-то нет. Был, правда, однажды, нашли, так называемый пилтдаунский человек. Нашли. Челюсть прямо обезьянья. Лоб человека. Homo sapiens. 30 лет! Кричали ура! И вдруг нашелся один паршивец, который говорит, подделка, к челюсти обезьяне приделал череп человека, да так ловко, что, боже ты мой, ой, какой скандал был. Такой замечательный аргумент теории эволюции, и вдруг такое случилось. Ай-яй-яй. Но это, между прочим, я говорю. Главное, что мне хочется сказать сейчас, что атеизм как теория не может иметь фактов. Просто фактов не может быть. Теория Вселенной, научный мир, мир науки, и это каждый знает, бесконечен. Познаваемый мир науки бесконечен. И отсюда простой вывод. Даже если бы Бога не было, даже если бы, наука никогда этого сказать не может. Почему? Потому что мы знаем только ничтожную капельку из бесконечного океана непознанного. А как мы назовем человека, который пришел в какой-то гигантский дворец с бесконечным количеством комнат, который прошел 2-3 комнаты, кстати, неплохо обставленные, украшенные, в порядке. Я никого не встретил. Кто это говорит, что здесь есть хозяин? Никого тут нет. Что мы сказали? Ну, голубчик, ну, потерпи чуть-чуть. Множество ученых приходило к вере в Бога. Причем самых выдающихся. Приходило, кстати, хочу тех, которые много надеются на то, что наука будто бы доказывает Бога. Хочу наоборот сказать, приходили не потому даже, что наука будто бы доказала, что есть Бог. Хотя дает огромнейший материал для этого, но не доказательства. А просто такой материал, который ставит человеческое сознание перед выбором, чему отдать предпочтение. Вот весы, вот огромное количество фактов. И здесь тоже. Какая теория наиболее вероятна все-таки? Множество ученых приходило к убеждению, что действительно, скорее всего, должен существовать этот высший интеллект. Атеизм не имеет аргументов. Все те соображения, которые часто предлагаются, они просто какой носят характер? А вот здесь как может религия ответить вот на такой-то вопрос, или такой-то, а как объяснить вот то-то? Значит, я вам скажу так, очень просто скажу. Кажется, когда мы касаемся такой строгой вещи, как экспериментальная наука, как наука, и здесь настолько проблем, на которые мы не можем ответить. Проблем, касающихся чего? Что можем потрогать, пощупать, понюхать, можем разломать, можем бомбить, чем угодно. Так? И ядра бомбить, и частицы, и чего только не делать. Так? И здесь множество проблем. И когда нас всем спрашивают, а как же вот в религии, а как же Бог то-то и то-то, приходится отвечать, простите, если даже здесь, что мы можем вот перед нашими глазами и руками, у нас то почему же думаете, здесь мы все знаем? Мы знаем лишь очень немногое, скажу так же, как в мире естествознания, так в мире религии мы знаем совсем немногое. Очень немногое знаем, но знаем самое главное. Каким должен быть человек, каков путь человека к тому, чтобы он сам мог убедиться, что есть Бог. Не от дедушки и бабушки, не от тетушки и дядюшки, а сам мог убедиться, самое главное дается. Христианство отвечает на главнейший вопрос жизни, смысл жизни. Если есть Бог, если есть вечность, если я как личность предназначен к вечной жизни, а не к этому мигу, искорка вылетела из трубы вечности. Слышите? Образ там замечательный. Из трубы вечности. Выскочила искорка и угасла. Нет. Нет. Религия говорит, человек предназначен к вечной жизни. Это вечная жизнь, где перед лицом правды, истины и любви. Христианство говорит о царстве любви, о вечном царстве любви. Я понимаю смысл этой жизни. Я понимаю, почему я должен делать добро, почему я должен избегать зла. Я понимаю, почему. Простите, если нет Бога. Если моя жизнь кончается, если я ничего не буду, значит, даже когда я сплю, для меня абсолютно безразлично, злым я был или добрым. Все, если ничего этого нет. Правда, могу сказать, ну, я для других людей что-то, многие ли делают для других людей, многие ли остаются известными в истории, но даже если бы это было так, о чем говорит современная наука? Меня очень поразило, я вам скажу, недавно почитал книгу Моисеева «Быть или не быть человечеством» нашего академика, очень известного академика, я думаю, из сидящих здесь многие знают. Книга очень любопытная. Кстати, сам, ну, по-моему, атеист. То есть не по-моему, это очевидно. «Быть или не быть человечеством». И там он с полным убеждением пишет о том, что развитие научно-технического прогресса, который для нас так важен, без которого мы жить уже не можем, так уже неминуемо, приведет человечество как биологический вид к уничтожению. И это уничтожение, это катастрофа, он там пишет, черным по белому, произойдет не когда-либо, а уже, возможно, в середине 21 века. И вот я так думаю, ну ладно, пусть не в середине, ну пусть в конце, ладно. Но если человечество вообще прекратит свое существование, какой же смысл моей деятельности, интересно? Какой смысл нашего добра или зла? Какой смысл моей нравственной жизни или безнравственной? Моей честности или всякой грязи. Ну скажите, ну какой смысл? Я умер, все. Можно было бы думать, для человечества я пользу несу, какому, когда оно все прекратит свое существование. Я удивляюсь. Атеизм – это удивительно пессимистическое мировоззрение. Потому что отчаяние какое-то. Зачем я живу? Откуда, как разлад возник? И от чего же в общем хоре душа поет не то, что море, и ропщет мысленный тростник? Поэтому все задумались, все люди, которые серьезно подходили к этой проблеме, все задумались, зачем? Пушкин писал: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем-то мне дана?» Или какую злою, злою силой ты на смерть обречена? Это был у него момент, момент такого разочарования в жизни, буквально. Он потрясен, он был просто: что делать, зачем, куда это? Цели нет передо мной, пишет он, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою от зазвучной жизни шум. Это Пушкин. Период такого действительно серьезного, когда он задумался действительно, зачем? Атеизм не отвечает. Но разве можно принять мировоззрение? Разве можно принять теорию, который не отвечает на самый главный вопрос моей жизни? Разве можно доверять теории, которая не может ответить на главнейший вопрос, что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Разве можно доверять теории, о которой прямо говорит, наука говорит, что мир познаваемый бесконечен? И даже если Бога нет, мы никогда не узнаем об этом. Наука занимается совсем другой сферой. Она изучает материальный мир, самых разнообразных его проявлений. Здесь же мы касаемся мира души, духовного мира. Да и касаемся чего? Действительно, зачем же я живу? Православие не только отвечает, но и предлагает какой путь. Путь красоты человеческой жизни. Путь, который совершенно отвергает эту психологию отчаяния, психологию бессмыслицы. Здесь полные перспективы. Человек, ты должен достойно войти в вечность. Эта смерть не является твоим концом. Посмотри хотя бы на какую-нибудь гусеницу, посмотри, как она закукливается, сама в гроб ложится. Но проходит время, и из нее вылетает необыкновенный махаон. Вот о чем говорит христианство. О вечной жизни человека мы должны и будем стать необыкновенным махаоном. Спасибо, я на этом кончаю, потому что у вас наверняка много вопросов. Извините, что я так долго говорю. Так, а кто же будет читать вопросы, интересно? Опять на меня, да? Ну что же, вы знаете, есть такой пророк в Библии по имени Наум. И он писал: не отмстиши дважды за едино. А тут что же получается? И говорит, да еще и читает. Ну давайте кого-нибудь изберем референдумом, да, проголосуем, кто будет у нас. Потому что вопросы надо не только читать, но, может быть, даже и как-то их. Вы что, согласны? Вы знаете, это еще и лучше почему? Потому что скажут: ну хорошо, он профессор умный, он сейчас вопрос, на который не может ответить, в сторонку, некогда. А вот здесь дважды два сколько? 4. Вот тут он с удовольствием. А вот здесь уже никуда просто не денешься. Вот так. Ну, давайте, попробуем, да. Но, правда, я прошу вас задавать только те вопросы, на которые я могу ответить. Давайте. Вот так.
Мне сначала прочитывать, спрашивать, вы сможете ли вы ответить.
О, это мне нравится. Вот это уже научный подход. Слушайте, это мне очень по душе. Вы мысленно мне задаете.
Прошу выразить ваше отношение к хронологии, предлагаемой момента и...
Ну, наверное, хронология библейская, наверное, скорее всего, касается. Ну да, хронология Библии. Говорят, что Библия утверждает, что мир существует всего от начала своего бытия до Христа 5508 лет. И вот вы знаете, вот у меня лекции в академии, один студент, который, по-моему, он из фака окончил, да, ну надоел мне. А чем надоел? 5508 лет и все. Алексей Ильич, я говорю, да слушайте, ну что вы? Надоел так, я говорю, все. Все пишут темы сочинений, вот те, которые я дал. А ты, пожалуйста, напиши мне сочинение на тему «Библейская хронология». Основание, да, и доказательства. Проходит 2 или 3 недели, я не помню. А так человек такой разумный подходит ко мне, говорит, Алексей, извините, верно, в Библии хронологии нет. Кого?
Фоменко.
О, читал, да, да, я смотрю, вот это вообще появляется такая экзотика, что просто диву даешься. Уже когда так решительно, так смело пересматривается, я бы сказал, все основы, даже принципы исторической науки, когда факты, которые бесспорны, перевертываются так, что вообще скоро не знаешь, в каком пространстве окажешься. Это просто диву даешься на этого Фоменко. Это просто странно. И главное, ее публикуют. Публикуют, продолжают. Человек просто всю историю перевернул, и все. Здравствуйте. Оказывается, Земля вращается в другую сторону. А мы этого не знали. Ну что вы? Это просто беда, и все. Я другого слова не могу сказать. Пожалуйста, следующий.
Имеется что-то общее между... Утверждение, вопрос не то. Имеется что-то общее между монотеизмом, иудейством и христианством. Представление индуизма о едином воспринимающем и все определяющем Боге. Речь идет не о позднем, а о развитом благополучии.
Пожалуйста, пишите на греческом или латинском языке. По-русски можно читать. Вот так. Ну, хорошо. Ну, я даже не знаю, придется тут немножечко как монотеизм. Монотеизм – это признание единого Бога. Единого Бога. То есть, какого единого Бога? Это вопрос очень непростой. Потому что даже в так называемых монотеистических религиях, к которым относятся традиционно ветхозаветный иудаизм, христианство и мусульманство, в этих даже религиях образ Бога во многих положениях принципиально различен. Поэтому эта теория, или лучше сказать, не теория, извините даже. Это какая-то идея, которая основана на странных соображениях. Или на непонимании, невежестве, или совсем другое. Сейчас другая тенденция. Или, но я скажу об этом потом. Если забуду, то мне напомните. Принципиально различно, много принципиально отличных вещей в понимании Бога. Дело вот в чем. Бог-то вообще один. Бог вообще один. Но каждая религия имеет свой образ Бога. Свой образ Бога. И религия, для религии, Богом является вот этот ее образ. Потому что сам Бог – это дух, о котором люди могли сложить совершенно разные взгляды, иметь разные представления. Это вопрос уже другого порядка, слышите? Но каждая религия своему образу Бога служит, молится, так строит храмы, святилища. Слышите? В каждой религии свой Бог. Это надо понять. Это надо понять. Причем какое различие может быть? Потрясающее. Апостол, например, Павел пишет, я не хочу, пишет, я не хочу, чтобы вы служили бесам. Во второзаконии Библии читаем, как Моисей обвиняет иудеев, евреев, обвиняет, вы что превратили, во что, вы служите уже не Богу, а бесам служите, Богу. Как это понятно? Они часто отпадали. Образ какой, смотря, какой образ Бога составлен, представлен, оформился в данном религиозном мировоззрении. Самое главное, значит, мысль какая? Каждая религия имеет свой образ Бога, и именно этот образ является ее Богом. Этот образ. Причем какой он может быть? До самых диких. Вплоть до вот политеизма, когда множество богов, каждая, которая имеет свою функцию. Вплоть, пожалуйста, греческая религия, римская религия. Или вы говорите, Индия здесь, я услышал, что вы знаете, в Индии я был, я помню, сказал, и говорю, слушайте, у вас тысячи богов. На что мне очень серьезно заметили. Ошибаетесь, профессор, у нас миллион богов. Я был утешен, конечно, бесконечно. Вот так. Так что, видите, ну, если уже говорить о монотеистических религиях, то я вам скажу так. Три. Самые близкие к христианству религии являются, конечно, мусульманство. Самые близкие. Почему? Мусульманство, во-первых, почитает Иисуса Христа за высшего пророка наряду с Мухаммедом. Два высших пророка там. Мухаммед и Иса. Во-вторых, мусульманство принимает пророков всех. Мусульманство признает Деву Марию, вы слышите? Именно Деву Марию и почитает ее. Мусульманство, я был удивлен, был в Сирии, в одной мечети, смотрю, там небольшое пространство окружено такой сеточкой, решеткой, и подходят мусульмане и целуют. Я спрашиваю, а что такое здесь? Мне ответили, здесь, там погребена глава Иоанна Предтечи. Я так ряхну. Они почитают Иоанна Предтечи. Неважно, находится или не находится. Они почитают Иоанна Предтечи. Вы подумайте. Мусульмане считают, что каждый правоверный христианин, если он правоверный, он спасется так же, как и мусульманин. Вы слышите? Мусульманство – самая близкая религия. Гораздо ближе, чем иудаизм. Потому что для иудаизма Иисус Христос лже-мессия. Слышите, какой ужас. Лже-мессия. Потому что ждали мессию царя. Царя, которым будут все подвластны. А это пришел Христос, мое царство не от мира сего. Потому распяли. Поэтому из этих трех монотеистических религий христианство, затем, конечно, мусульманство, ну, затем иудаизм, но я вам скажу так, что одно дело был монотеизм, ветхозаветная религия, о которой мы читаем в Библии, и совсем другое произошло, когда пришло христианство, и тогда иудаизм трансформировался, настолько трансформировался, что трудно говорить о чем-либо определенном. Чтобы вы поняли, поскольку в вопросе это звучит, я отвечаю. В Евангелии мы читаем, о том, что иудеев была, ну, как говорят, ну, партия или секта, или направление фарисеев. Кто такой фарисей? Это те люди, которые торжественно перед всеми обещали тщательно исполнять весь закон Божий. Вторая партия тоже в иудаизме, слышите? Это просто ответвление, часть. Вторая партия, которые отвергали существование души, существование ангелов, существование воскресения, то есть вечной жизни человека. То есть, слышите, атеисты. Эта партия называлась саддукеи. Фарисеи во все это верили. Саддукеи все это отрицали. Что это такое? Два мировоззрения. Два? Нет. Оказывается, все они были в одной оболочке иудаизма. Это в Евангелии написано, вместе судили Христа, вместе распяли Христа. То есть, видите, то, что возникло в эпоху христианства, это удивительное, это нечто явление очень странное, в котором, оказывается, можно и верить в Бога, и верить в вечную жизнь, и не верить ни в какого Бога, не верить ни в какое воскресение, ни в какую душу. И все это, оказывается, объединение, является единым. Поэтому иудаизм в настоящее время – это уже не столько религия, сколько идеология. Надеюсь, понимаете, идеология – это, так сказать, мировоззрение, которое целью и смыслом всей, так сказать, жизни и деятельности рассматривает вот это вот, ну, решение всех земных проблем, для которых именно земное благо является именно благом как таковым. Там это идеология, в которой объединяет и саддукеев, отвергающих все религиозное, и фарисеев, признающих все религиозное, в одно. Оказывается, тогда это идеология. Если бы у нас какой-нибудь епископ, например, православный, заявил бы, нет Бога, нет бессмертия, его бы тут же убрали. И вот тут же, вы не христианин, вы не можете быть в церкви. Там нет этого. Там одно. Почему? Потому что главным не вера в Бога, а главным является земное благополучие. А ты уж тут смотри, ну веришь, ну верь, не веришь, ну не верь. Между собой спорят, ругаются, это верно. Но главное не это, а вот это. Понятно? Вот так.
Как вы относитесь к лекциям Ксении Кравченко по системе оздоровления Серафима Чичарова?
Безобразие. Полное. Это избавит Бог. Следуйте этому.
Объясните, пожалуйста, значение фразы из 50-го псалма. «Вложи Господи благоволение и во имя Сиона, где содержится стены Иерусалима».
Да, это речь была, это эпоха Давида, это Давид, это 1000 лет до Рождества Христова. Давид мечтал построить храм, не удалось, но он стены строил Иерусалиму. Ну, представляете, даже сейчас и то стены имеют значение, правда? Стена есть КПП, и не проедем. Вот так. А тогда это совсем еще имело гораздо большее значение. Стена это был действительно щит, благодаря которому от многих нападений можно было спастись. Вот, поэтому он молился и делал как царь все возможное, чтобы создать эти стены Сиона. Да содержатся стены Иерусалимские. Слышите? Он и молился об этом. Сион. Он молился об этом. Почему мы читаем? Вопрос-то главный в этом, правда? Это было 3000 лет тому назад. Какое нам дело до этого? Никаких стен уже. О чем речь-то идет? При чем тут христиане? Отвечу. Если мы обратимся к истории христианского понимания Ветхого Завета, ветхозаветных повествований, ветхозаветных молитв, ветхозаветных жертв и образов, которые там, то мы заметим, тут не заметим, а даже знать, что все это христианские авторы, начиная с апостола Павла и других апостолов, они назвали как? Апостол еще Павел назвал, и за ним все пошли. Все это, что было в Ветхом Завете, мы читаем, это были образы, образы, то есть некие намеки, некая тень самих реальных вещей. В данном случае, о чем идет речь? В данном случае под Сионом, разумеется, не кирпичные стены вокруг Иерусалима, сердце человеческое, разумеется. О, если бы дал нам Бог, ну хотя бы одно я вам скажу, не раздражаться нам на недостатки, а тем более преступления других людей, не раздражаться. Ну вот он не так себя ведет, я весь срываюсь. Сердюков это то-то такой, я здесь взрываюсь. Представляете? Ну так он же, а ты-то чего? Ты ничего сделать не можешь, правда? Ну хорошо, ну он не знаю какой, кто он. Еще скажешь не так слово, еще посуд отдадут, да? Да? Ты что раздражаешься? И слышите? Вот оно, стены Сиона, стены Иерусалимские. О, если бы мы могли быть закрыты от этого, непроницаемых, не могли бы нас ранить, что? Недостатки, грехи и подлости других людей. А нас мучает. Даже это. А как нас мучает, когда нас ругают? Я такой хороший, а меня ругают, говорят, дурак. Ну так я же сам дурак, правда же? Я-то это понимаю. Они не понимают, для чего я хорош. А уж они не понимают, значит, дураки есть. Слышите, как все? Как мы страдаем. Как мы страдаем от мнений, как о нас думают. Помните, горе от ума Грибоедова? Как, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Как? Ну, там-то хотя княгиня, правда? А то, что скажет обо мне Марья Петровна? До которой мне и дела-то нет. Мы удивительно зависимы от мнений человеческих. Удивительно зависимы. Как мы страдаем, как мы боимся. Правда. Это не означает, что мы должны вести себя так, что мне плевать на всех. Это ужасно. Другая крайность. Я просто хочу сказать. Вот о чем молится теперь церковь, беря вот эти слова псалма Давида. О сердце человеческое, какое благо было бы, если бы нас не беспокоило, что скажет княгиня Марья Алексеевна.
Уже много веков идет процесс апостасии, отпадения людей.
Апостасии, да.
Так. Каковы причины апостасии? Каково влияние прогресса и комфорта на духовную жизнь человека?
Ну, для тех, кто, может быть, не знаком с этим греческим словом, апостасия, значит, отступление. Отступление от чего? От истины. Отступление от Христа в данном случае. Вот о чем идет речь. Отступление – это все хорошо. Отступление от истины, от Христа – все ничего. А отступление от совести? Где оно совершается, интересно? В ком оно совершается, интересно? Что это за процесс? В ком? Я вам скажу. У нее, у него, у них, но не у меня. Я хороший, вам понятно? И попробуйте мне сказать, что я плохой. Тогда вы узнаете, до чего я хорош, что в ужасе отскочите. Вот она, где апостасия совершает. Мы все указываем, где там, кто он. Да вот эти правители, вот эти церковники, эти монахи, эти христиане, эти мусульмане, эти ваххабиты, к Кого только мы не перечислим. Я всех перечисляю, кроме одного. И вы знаете кого? Это я. Вот оно, где корень апостасии. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Написал наш очень хороший знакомый, правда же, Иван Андреевич, дедушка Крылов. Как здорово написал-то, ах, как, не прям не в бровь, а в глаз. Вот где истоки апостасии. И именно здесь мы сталкиваемся с очень серьезным явлением. Каким? Надо помнить один из духовных законов. Что значит духовных? Это реальный закон в нашей жизни. Каков дух в человеке, таковы и плоды его деятельности. Дух творит себе формы. Как бы важно это запомнить. И никуда я не денусь, и как я не юлей. Ничего. Раствор, маточный раствор порождает соответствующий кристалл. И если у меня раствор черненький, то и кристалл будет таким же. Почему христианство заботится об очищении этого раствора, о сердце человеческом заботится? Дай мне сердце твое, сыне. Вы слышите? Это для чего замечательно? Сердце, то есть где вот этот орган наших желаний, наших чувств, наших стремлений, наших отношений, вот о чем. Здесь нужна чистота. Не будет ее, так мы, значит, отступаем. От чего? От святыни, от красоты. Кстати, уже я ответ закончил, а просто кстати, вы обратили внимание, каков характер искусства приобретает искусство? Вы обратили внимание? Чем безобразнее, тем моднее. Ух, как дух творит себе формы. Я помню еще в советское время, когда за границу едешь, тем чуть просто я в ужасе. Что такое? Что за чушь такая? Помню, в Нью-Йорке в музей пошел, переводчик там посылает, как узнаете вот эта набрызганная картина, которой подписаны, уж не помню как, чуть ли не восходящее солнце счастье, то есть всякой грязью оплевано. Я говорю, узнаете, сколько стоит? Она приходит, $50 000. Я бы каждый день бы такие картины бы делала. Вот так. И смотрю, в Германии там фигура стоит в музее одном. Железо. Грязные, рваные женские чулки, гвозди, какие-то еще тряпки. Вообще, вы знаете, это собрание всей грязи. Подходит, о, да, это да. Ну, вы знаете, я прям что с кулаками не полез на это, о, да. Кстати, это прекрасный пример. Вы слышите, как дух творит себе формы? По формам подчас, вы знаете, можно судить о духе. Искусство просто вырождается. Искусство, которое призвано творить красоту. Вы слышите? Как только вы сказали слово «искусство», мы тут же подразумеваем красоту. Вместо красоты нам безобразие. Карикатуры жуткие. Именно безобраз. Образ. Где ты, человек? Где ты? Где твой образ Божий? Ибо Бог, кстати, о, я не сказал, по христианскому учению Бог есть первичная красота. Слышите? Почему у человека такое стремление к красоте? Почему он пленяется красотой? Почему, когда увидит красоту, ну и посмотрите, какая красота? Ну как же? Человек – образ Божий по христианскому учению. В нем это отражение этой первичной божественной красоты. И вдруг здесь мы что видим? Вы обратили внимание? Всюду. Это буквально безобразие одно. И главное, меня просто возмущает, находятся люди. У нас начинают вывешивать эту дрянь всякую. Где-нибудь там в гостинице или еще. Думаю, Боже мой. настолько великолепных картин, наши настолько изумительные художники. Ну пойдите в наши музеи, чудо! И вдруг тут, знаете, что делают? Осла подводит, хвост в ведро с краской. Он мажет, и вам, пожалуйста. Да. Высокохудожественное произведение. Вот до чего мы докатились. Действительно, здесь библейские слова замечательные, по-славянски придут. Знаете, славянский язык, он просто красота. Славянский язык. Я думаю, поймете. Человек в чести сы, то есть будучи в чести славе, человек в чести сы, не уразумея, приложися скотом бессмысленным и уподобися им. Здорово? Ну, здорово, конечно. Мне очень нравится. Особенно по-славянски, конечно. Ну, хорошо, извините, я отвечаю очень пространно. Ну, что делать? Даже с вами время до утра мне сказали.
Вопрос утверждения. Говорят, что европейцы потеряли разум и свободу, они искренне не верят, что главный злодей современной Гитлера – это Каддафи, Милошевич.
Чего я не понял, что ты такое не понял?
Ну, вот такой вот, да.
Я же уже знал писать по латыни.
Что главный злодей современной Гитлера – это Каддафи, Милошевич, Кусей, а сейчас вы ваш раз.
Ну ладно, ну бог с ними, кто они, да. Гитлер, не знаю, что лучше, да.
Следующий.
Да уж, ладно. Пойдем дальше.
Если Бог знает все наши мысли и все наши поступки на протяжении всей жизни, то какова же наша обязанность к Нему? Как понять, что при Божьей воле есть наша абсолютная свобода?
Каково наше отношение может и должно быть к нашей очень любящей матери, которая знает, что я сыночек там или дочка, о многом очень знает, как поведет себя, когда попадет туда или сюда. Мы знаем, что эта мамаша уже немощная, больная, ничего сделать она не может, я могу вести себя как угодно свободно. Я свободен. Но что-то во внутрях вербит. Я чувствую, что я не могу относиться к ней, знаете, небрежно, не обращая внимания, без должного уважения и так далее. Да, Бог, конечно, поскольку это есть Дух, да, Ему известны наши мысли, чувства и желания, это верно. Но от того, что известно, по христианскому учению, Бог не может коснуться человеческой воли. Слышите? Не может. Именно поэтому человечество, как вы знаете, пало вначале, даже еще в раю, началась история человеческая. Дана свобода какая? Богоподобная свобода. Человек богоподобен своей свободе. Свободе человека. Не в том смысле, что делать все, что угодно. Потому что если бы мы имели такую свободу, мы бы уже давно съели всех друг друга. К счастью, свобода наша ограничена друг другом. Это еще великое благо. Свобода выбора добра или зла. А вот что сделать, это уже вопрос уже другого порядка. Потому что, еще раз повторяю, мы все ограничиваем друг друга. Но свобода выбора, так называемая метафизическая свобода, она сохраняется в каждом человеке. Это, если хотите, одна из самых основных, фундаментальных характеристик человеческой личности. Поэтому основным, если законом, если хотите, или стержнем христианского вероучения, да, основным является то, что можно выразить одним словом. Но слово греческое, представляете? Как его перевести? Слово греческое. Звучит оно так. Синергия. Ну, энергия всем нам известна, правда? Син, ну, ясно, это соединение. Синергия. То есть, это какое-то совместное, соделание, сотворчество, совокупные действия, что подразумевается? Подразумевается вот что. Сам Бог не может заставить человека делать добро. Кстати, то же самое относится к дьяволу. Дьявол не может заставить человека делать зло. Это очень важно, потому что многие, ах, это дьявол, ах, это бес. Сейчас я продолжу мысль, а сейчас скажу. Один игумен ходит ночью и смотрит, что там великим постом делают монахи, как они молятся. Заглянул в окно, а он монах, на свечке горит свечка, яйцо варит. Возмутился игумен, стучит ему, ходит. Отче, ты что же это творишь-то? Он, ой, прости меня, Алва, бес меня научил этому. А бес из угла кричит, ничего подобного, я сам учусь у него. Вот видите, какие вещи-то бывают удивительные. Так вот, оказывается, одним из очень важных положений христианской веры является, что ни Бог, ни дьявол не может заставить человека делать что-то. Правда, до каких пор? Если я начинаю пьянствовать, в конце концов, я становлюсь таким алкоголиком, что уже тут и действительно и бесу не надо. Для бесу я напьюсь. Но бес тут, конечно, очень рад, естественно. И он говорит, я тебе помощник. Так вот, свобода сохраняется в любом случае. Человеческая свобода. Бог не может нарушить этой свободы. Это очень важно знать. Свобода какой? Выбора добра или зла. Где? В своей душе. И это именно составляет одну из важнейших характеристик человека. Здесь именно человек показывает себя, что он хочет, к чему он стремится и кто он есть. Слышите? Мы уже здесь выбираем себе место в будущей жизни. К чему мы стремимся? Что мы хотим? Вот так. Так что знание Богом того, что будет, не исключает ни на одну йоту нашей свободы выбора.
Почему апостол Павел почти во всех своих посланиях говорил о положении женщины в церкви, в обществе, по отношению к мужу?
Ну, тут не расшифровано, он говорит, что говорит, главное, да.
Почему?
Говорит, да. Ну и что? Во-первых, что говорит, во-вторых, почему? Да. Ну, говорит, там вы помните, наверное, все, кто присутствовал на венчании, вы слышите слова. Читает дьякон, рычи, а жена, да убоится мужа. А жена в это время шепчет ему, да иди уже. Вот, хоть стой, хоть падай, правда же? Но ситуация такого рода я объясню. Да, почему и что? Любое организованное человеческое общество, оно обязательно должно иметь руководителя, который в конечном счете решает эти вопросы. Иначе будет хаос. Если все будут иметь одинаковые права, где угодно, в любом случае, все, в любой организованной какой-то, возьмите любую фирму. Если не будет главы, возьмите армию. Помните, совет Филяр? Кутузов, тут шесть генералов, одни. Надо отступать. Другие. Дадим бой, умрем, но не отступим. Ну как же, в любом организованном, еще я говорю, обществе, обязательно должен быть глава, за которым последнее слово. Это необходимый закон человеческой жизни. И этот закон и утверждается апостолом Павлом. Говоря, что да убоится, речь идет не о животном страхе, речь идет совсем о другом. Ибо апостол Павел дальше что говорит? Ох, как это важно! И тогда становится все ясно. А муж должен любить свою жену, как свое тело. Никто никогда свое тело не возненавидел, а питает и греет его. Вот как должен ты, глава, относиться к жене, как к своему телу. Вы слышите? А мы относимся к нему, ой, с какой любовью. Чуть-чуть заболела, нести в больницу сразу. Правда? С любовью? Да. Утверждается, видите, какой закон? С одной стороны, закон существования семьи, где глава должен быть. Как и в любом обществе. Должен быть президент, должен быть царь, как вы хотите, должен быть генерал. Но при этом подчеркивается, утверждается со всей силы, чтобы избежать всех тех аномалий, которые постоянно в нашем обществе происходят. Какое? Любовь к жене такая, как к своему собственному телу. Никто никогда себя не резал, не будет резать, не будет бить и так далее. Правда? Правда. Видите? Вот оно решение проблемы семьи, отношений мужа и жены. Глава должен? Да. Каковы отношения? Вот какие. Ты глава? Ну, учти. Твоя власть носит только вот какой характер. И не смей выходить за эти рамки. Вы знаете, вот это, кстати, положение апостола Павла чрезвычайно важное. И оно имеет огромное значение для общественного устройства, если хотите, для государственного устройства, для общечеловеческого устройства. Его великолепно выразил один из самых выдающихся людей XIX века, Алексей Степанович Хомяков. Это вождь славянофилов, о котором, кстати, в школу ничего не скажут даже, боже мой, о ком угодно расскажут, о таких потрясающих гениях. Люди даже не знают, что он сказал. Он сформулировал, если хотите, сформулировал русскую идею. Слышите? Это не на тему я отвечаю, да? Тема. Русскую идею сформулировал. Коротко и ясно. Как она звучит? Единство в свободе. Единство что значит? Согласие. Согласие в свободе. Мы все должны быть единство свободы по закону любви. Вот она русская идея. Вот он принцип, если хотите, идеальный принцип общественного государственного устройства. Да, мы должны быть свободны. Но эта свобода, я не нахожу даже слов, как должна быть ограничена. Я не знаю, стальными вратами, чем ограничено. Послушайте, свобода ограничена. Не ужас ли я говорю? Нет, ограничено чем? Любовью. Ах, как здорово! Единство в свободе по закону любви. Вот тут я понимаю. Вот тут действительно свобода. Вот она где истинная свобода. Когда только может быть, когда она ограничена единственным чем? Любовью, а не страхом. И семья тоже должна жить по этому принципу. Да? Должны быть единения, должна быть свобода. Должен кто-то отвечать в конечном счете за сохранение чего? Этого единства в свободе отвечать как? По закону любви. Ну скажите, ну великолепно, правда же? Это просто чудно. Вот она, русская идея. И мы это желаем всему миру, всем народам, всем государствам. Знаете, всем на свете. Но наше время уже подходит к концу. Ну ладно уже. Ну, если еще 10 минут, не больше. Один вопрос, самый легкий, я буду отвечать 10 минут на него. И потом все кончится. Вот так. Так.
То есть один вопрос, да?
Ну, так, 10 минут. Нет, ну смотря. Ну да, любой вопрос.
По жребию.
Любой. По жребию сказали.
Пожалуйста, прокомментируйте современную позицию. Бог один, а религии все равны.
Ну, я уже сказал. Бог один. В каждой религии свой образ Бога, который является Богом для каждой религии. Это надо запомнить. Знаете, почему запомнить особенно? Извините, я. Почему? Сейчас изо всей силы насаждается идея абсолютного равенства всех религий и создания единой мировой религии. Слышите, я предупреждаю, пока не поздно. Потому что для многих это еще неизвестно. Идет сильнейшая тенденция, целенаправленная, разумная, рассудительная, создание единой религии из всех религий. Как это можно? Надо выбросить все то, что в каждой религии является наиболее ценным. И взять одну эту оболочку, создать единый культ, идет к единому культу даже, вот слышите? Вот тут действительно я удивляюсь. Читаю апокалипсис Иоанна Богослова, он говорит, что антихрист сядет в церкви, выдавая себя за Бога. Слышите, мы идем к единой религии, в которой никакого Иисуса Христа не будет. Можете быть спокойны. Никаких христианских истин, что Бог есть любовь и прочее, не будет. Что вы? Все будет построено на совершенно других вещах. Возьми только этот несчастный New Age. Только посмотрите, что там уже все выхолощено до предела. Папа Иоанн Павел II, что сделал этот негоднейший из пап. Не говорите только католикам, пожалуйста, простите меня, если я такое сказал, да. Извините, это моя точка зрения. Да. Так, что устроил? Начиная с 1986 года, ежегодно проводится совместные все религиозные моления. Я не помню, в каком же государстве, царстве, извините, я уже не помню, но что-то я в каком-то католическом костеле, что-то мне его показывают, там, кругом потик, говорит, а вот здесь, наверное, в Ассизе, может быть, неважно. Вот здесь, вы знаете, когда нужно было совершать молитвы представителям каждой религии, то вот здесь престол, святой престол, на котором совершается место Евхаристия, попросили буддисты завесить все и убрать крест и прочие вещи. На что там ответили очень положительно. Ну да, мы же вас пригласили, пожалуйста, мне и крест нам не нужен, и престол не святыня. Вы понимаете, идет страшная тенденция. Смешение всех религий. Вы подумайте. Апостол Павел пишет, какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром. Извини, апостол, ты ничего не понимаешь. Вот эти шаманы, да, северные, или вот эти вот колдуны, да, эти африканские, эти все, 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 это все. И под какой идеей? Во всех религиях один Бог. Слышите, ух, как ловко. Я вот когда это впервые увидел, думаю, ух, как мудро действует действительно этот змей. Один Бог во всех религиях. Извините, Бог один, но не в религиях. Вот так. Это очень важно понять, и важно понять эту тенденцию, это направление. Это все перемешать. Как помните, древо смерти, древо познания добра и зла в раю, познание добра и зла, слышите, смешение всего. Все перемешано. В бочку меда, ну, влейте ложечку дегтя, говорят, все испорчено. Вы слышите, что происходит процесс смешения, а возьмите капельку яда. И что будет от этой бочки меда? Сейчас это идет полным ходом. А у нас теперь, простите, никаких идеологических границ с Западом нет. ну и с Востоком. И слышите, идеологических границ нет. Нет никакого КПП. Вы понимаете, какая вещь-то? Все к нам проходит. Все свободно разгуливает. Любые идеи. Я боюсь, что и у нас очень многие окажутся зараженными вот этой совершенно дикой идеей единства Бога во всех религиях. Ну что, вы хотите еще? Сколько?
Три.
Ну, коротко, ну давайте коротко, да.
Первый вопрос, расскажите о себе.
Великолепно, можете переходить ко второму.
Второй вопрос, как вы представляете образ Бога?
Образ Бога, сейчас коротко и ясно. Действительно, если вы обратитесь к Новому Завету, а кто-то из вас наверняка читал, то там вы встретите неоднократно такие слова, что Христос есть образ Бога невидимого. Слышите? Он есть образ Бога невидимого. Вот наш Бог. Вот по кому наш образ Бога. Он дан нам во Христе. Поэтому, если вы хотите узнать, каков наш образ Бога, пожалуйста, почитайте Новый Завет. Вот наш образ Бога. Потому что, еще раз повторяю, в каждой религии свой образ Бога. Ведь речь идет, еще раз повторяю, Бог есть Дух. И поэтому что значит образ Бога? Пожалуйста, не надо представлять, что Бог это человек, которого можно нарисовать. Речь идет о чем? По духовной сущности. И мы видим эту духовную сущность Бога во Христе. В чем это высочайшее проявилось? Это сущность. В чем? Он добровольно пострадал, принес себя в жертву для спасения человека. Вот в чем суть. Жертвенная любовь. Вот образ, вот она потрясающая высота. Вы подумайте только, с креста в этих диких муках вдруг произнести слова по отношению к тем, которые вот стоят в его распинателе. Отче, прости им, ибо они не знают, что они делают. Можете такое представить? Это что-то потрясающее. Вот наш образ Бога.
Связано ли нарушение психики, душевной болезни, которая проявляется даже в раннем детстве? Сейчас связано нарушение психики, душевной болезни, которая проявляется даже в раннем детском возрасте?
Ну, я вам скажу, этот вопрос, если вы зададите биологам и медикам, о нем сразу скажут. Ответят. С чем? Ну что вы? Какие мутации? Вот происходит сейчас. Какая идет деградация? Какое идет вырождение? Действительно, прямое, наглядное, очевидное идет вырождение человеческого рода. В плане физическом, психическом. Увы, нравственном. Еще важно, увы, духовно, какое-то идет прям вырождение. И самое меня поражает при этом, что за 2000 лет до нас уже написал пророк Иоанн, что это вырождение чем окончится. Катастрофой, концом мира, как называют. Прежде всего, это самое такое наглядное и понятное. О чем вам скажут? Да. Почему идет вырождение? Нации. Этим. Но можно заглянуть, конечно, и глубже, что речь идет не только о генах, не только о наследственности, хотя это налицо факт, но что сами гены, я скажу два слова, наши гены, все почему-то представляют, биологи, вот нам приходится встречаться, как чисто соматическое явление, телесное явление, то есть биологическое явление, да ничего подобного. Гены так же двусоставны, как и сам человек. Как человек духовно телесен, так и гены наши несут в себе не только телесное начало, но и духовное начало. И духовные составляющие в генах определяются нашим, слышите, родителям, нашим духовным состоянием. наша нравственность, наша духовность положительная или отрицательная, наши поступки подформируют духовную составляющую наших генов, Слышите? И они, и это передается тогда нашим детям. Как осторожны должны быть родители, если они хотят иметь хороших детей. Приведу простой пример. Римские патриции, когда их жены были беременны, знаете, что делали? Они окружали жену только красивыми предметами, красивыми людьми, красивыми видами природы. И это шло не от головы. Нет, нет. Заметили, что, оказывается, на формирование плода, на его формирование, даже внешнее, оказывает огромное воздействие окружающие, все, что воспринимает женщина. Но они же язычники были, они видят только о внешней красоте. Ну, кстати, античные скульптуры, и мы можем любоваться до сих пор. Здесь они, конечно, буквально непревзойденные. Греческие, посмотрите, какие. Но христианство говорит о другой, куда более важной вещи, составляющей, духовной составляющей. Как важно в этот период, я скажу, до этого периода, как важно, чтобы душу свою не омрачить не только грязным делом, а не омрачить вообще чем-то, что называется грехом. Грех, кстати, по христианскому учению, грех является не что иное, как та рана, которую человек наносит себе. Ты что такое грех? То, что я делаю сам себе зло. Скажите, хорошо или нет, я возьму себе раз и располосую руку. Скажу, ну что, с ума сошел? Все скажут, сумасшествие. Сумасшествие, да? А когда я ненавижу другого человека, это норма? Да? Когда я весь зеленею от зависти, это норма? Вспомните божественную комедию Данте. Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Это хорошо? А оказывается, все то, что называют Евангелие грехом, это есть то зло, которое я причиняю себе. И это зло, этот поступок, оказывается, формирует составляющую, духовную составляющую моей наследственности. Ой, как важно предупреждать об этом молодежь, вступающий в брак вообще, всех тех, кто вступает в брак. Если мы хотим, чтобы наши дети были ангелочками, то... Да не будем дьяволочками. Ну, видишь, он такой ноги, я такой, что свой ответ. Ну, я думаю, это чего худого нет, правда? Благодарю вас за внимание, за внимание.
Еще я тебя потом возьму, а потом мне бежать надо. Возьми.
Ты потом где возьмешь?
Вопрос, держи. Ну, здравствуйте, Николай. Вы не знаете, что люди интересуются?
Ничего.